Всем привет, добрый вечер. Московское время уже начало 8-го. Здесь Дмитрий Львович Быков. Посмотрите на него во всей красе. Дмитрий Львович, привет.
Здравствуйте, Саша, здрасте всем.
Да, вы видите, как по-новому стал отображаться у нас
Как
Дмитрий Львович?
по-новому, мне все вот говорят, евреи жадные, а мне израильская одна программа, у нас есть новая программа, называется «Охотники на привале», она подарила мне новую видеокамеру. Поэтому мы вот теперь, видите, с щедрыми евреями выходим. Кстати, все, кто хочет смотреть эту программу, смотрите ее, начиная с 2 по Нью-Йорку, соответственно, с 9 по Москве. Да, точнее, час, да, вам очень понравится.
Вот, дорогие друзья, я вот в
Много
отличие от
рекламы,
Дмитрия Львовича,
немного рекламы.
да, в отличие от Дмитрия Львовича, не так бантонно выгляжу. Извините, я впал в период спячки и никак не могу из нее выйти.
Но
Вот,
выглядит
это
выглядит.
нормально, я слыхал. Вот, но все равно у нас же солирует Дмитрий Львович, а я буду находиться в таком полуанабиозе. С другой стороны, подумал я, разве мы все не находимся в каком-то полуанабиозе, и мне перестало быть даже стыдно.
Стыдно, да, действительно.
У нас есть такая штука, форма взаимодействия с вами. Это донаты, и тут уже, значит, уже есть пара донатов, но можно их увеличить в несколько раз. Я имею в виду не ставки, а количество самих все
Количество,
донатов.
количество.
Да, для того, чтобы в этом нашем шоу с Дмитрием Львовичем пообщаться и, может быть, спровоцировать его на какую-нибудь литературную аналогию. Собственно, литературные аналогии это и есть основной контент нашего сегодняшнего стрима, как, собственно, и всегда, по воскресеньям в 19 часов. Мы подбираем, Дмитрий Львович подбирает литературные аналогии к событиям этой недели. И вы знаете, я начать бы хотел, вот опять же, как наша жизнь сейчас анабиоз, а с другой стороны, наша жизнь в известной степени какой-то такой жуткий цирк. Ну и о чем не поговорить, как не о цирке, точнее, о здании цирка. Многие москвичи выросли с таким, знаете, архитектурным сопровождением, что ли, ну, что всегда были, есть и будут Кремль, я не знаю, университет на Ленинских горах, высотки, вот все эти, гостиница «Москва» и все прочее, вот, и, конечно же, цирк на Вернадского, кто его не знает. Другое дело, что есть люди, которые помнят, что его еще и не было в какой-то момент, вот, но в мое время, в моем детстве он назывался «Новый цирк». Новый цирк, ну так между собой в народе. Но тут предложили его радикально реконструировать, и вот мы с вами наблюдаем то, что будет. Вот это, конечно, мне кажется, нам необходима литературная ассоциация какая-нибудь.
Но здесь она самая прямая, когда Никулин расстался с цирковой ареной, Гайдай ему сказал: «Юра, наконец-то вы становитесь большим драматическим актером, уходите из цирка». А он сказал: «Ну, Леонид Ильич, ну это не поэтому». А почему? Из профессиональной ревности. Я не могу больше с ними конкурировать. Это совершенно точные слова. Никулин покинул цирковую арену, потому что с советским цирком, с цирком советской власти, советской идеологии, он больше не мог конкурировать. Он говорил: что бы я ни придумал, они переедут. Это совершенно верно. И знаменитые репризы с бревнышком, все это, в общем, далеко отставало от текущей реальности. И в результате Никулин стал большим трагическим актером. Ему говорили, часто его спрашивали, кстати, и Горин спрашивал в одном из «Белых попугаев», не скучает ли он по цирку, где он остался только худруком. Да что ж скучать-то, кругом-то все оно. И это так и было. Другое дело, что Никулин часто подчеркивал, что цирк честнее, потому что в цирке человек рискует жизнью все-таки. А в этом советском цирке он как бы акробатирует из любви к искусству. Но, безусловно, момент переделки цирка вызывает и другую ассоциацию, очень живую. Окуджава любил петь пародию на Ваньку Морозова, которая, собственно, сочинена, она приписывала все время ему, но сочинил не он. «За что ж вы Клима Ворошилова? Ведь он ни в чем не виноват. Ведь он хотел, чтобы лучше было бы, а сам ни в чем не виноват. Он в цирк ходил на Старой площади, на Старой площади было здание ЦК, и там во фракцию вступил. Ему чего-нибудь попроще, а он во фракцию вступил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, но партия ее схватила своей мозолистой рукой. То есть, а прямая аналогия между цирком на Старой площади и зданием на Старой площади, она была не нова. И, конечно, все сейчас вспоминают знаменитую фразу Ленина, там, из всех искусств я наслаждением являюсь кино и цирк. Это неправда. Он сказал Луначарскому только про кино. Цирк упомянут не был. Но то, что цирк становится, безусловно, главной составляющей российской политики, это, по-моему, очевидно уже всем. А можно я свою литературную ассоциацию загну? Ребят, я же тоже немного готовлюсь. Вот одно сегодня самое обсуждаемое событие.
А
Мы
прошу
ведь...
прощения, Дмитрий Львович, если оно не связано, я просто хотел чуть-чуть по цирку договорить, и можем потом, да,
Давайте,
если не против, извините.
про цирк, конечно.
Я про цирк, ты что? Но, во-первых, конечно, меня прежде всего интересовало ваше отношение к вот этой новой архитектуре, так сказать, ну, причудливой, я бы так
Ну,
выразился.
она такая немного как бы церковная. И здесь как же нам не
Церковная.
вспомнить... А, церковная, она немножко похожа на церковный купол. И как нам не вспомнить золотые слова из романа «Пирамида», который, правда, мало кто считал. Там старый клоун Бомбалский говорит ангелу, такому посыльному ангелу Дымкову, ангелоиду, он говорит, чудесное в наше время осталось в двух местах, вот на коренных словах «церковь» и цирк, поскольку в церковь вас вряд ли пустят, идите работать в цирк. И Дымков идет работать в цирк, как и Хоттабыч, как и Воланд в Варьете. Это совершенно естественное место для потусторонней силы. Кстати, многие пытаются доказать, что церковь и цирк – слова не однокоренные. Они таким образом думают церковь защитить. Ребята, оксфордский словарь говорит нам внятно – однокоренные. Поэтому они решили сделать такой немного церковный купол. И, в общем, это правильно. Помните, как у Пастернака, и вечно делается шаг от римских цирков к римской церкви. Это вполне справедливо.
А второе, что я вас хотел спросить, это да, собственно, отношение к делу такому. Вы цитировали и Никулина, и
Да.
Акуджаву. Я хотел бы процитировать Высоцкого. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю.
Ну, я бы не сказал. Я бы сказал вслед за Никулиным, что цирк – дело честное. Понимаете, риск. А вот Виктор Драгунский, которого я считаю великим писателем, он в своей замечательной повести «Сегодня ежедневно» говорит, я пошел работать в цирк, потому что это сегодня единственная честная работа. Потому что здесь за халтуру платит жизнь. Это 62-й год. И, кстати говоря, повесть очень хорошая. Она не хуже Денискиных рассказов, просто ее ругали за такую романтизацию, сентиментальность, а я это как раз очень люблю. А мне кажется, что и клоунада, и акробатика, и жонглирование, и дрессировка – это все в современном цирке гораздо честнее и лучше, чем в современной политической жизни. Я бы человеку, который ищет сегодня честного заработка, посоветовал идти в этот цирк, но только не перестроенный. Там, кстати говоря, знаете, Саш, я с горечью узнал, что сын Юрия Никулина, Максим, руководитель старого цирка, активно поддерживает СВО. Мне кажется, что папа фронтовик этого бы не понял.
Да, это,
Вот.
конечно, ужасно. Ну вот,
Довольно жить там.
да, у меня еще складывается впечатление, что, знаете, какую-то ту Москву, которую, знаете, строили при Советском Союзе, ну, это такой вот, знаете, Советский Союз здорового человека, что ли, я не знаю, если такое
Правильная
вообще возможно. Ну,
формула, да. Советский Союз – здоровый человек.
что-то хорошее из Советского Союза, чего было-то, прямо скажем, совсем немного. Оно последнее вымывается прямо вот с этим, со
Это
здоровым цирком.
совершенно справедливо. И знаете, сколько бы меня не упрекали в левачество и субкадрочерство, я повторял и буду повторять. Советский Союз последний в своих времен, Советский Союз 70-х, был умнее, честнее и, главное, перспективнее путинской России. У Советского Союза, того, могла быть впереди перестройка. У этого Советского Союза, реконструированного и, в общем, абсолютно мертвого, неорганичного, ничего не будет впереди, кроме полного распада и полной смены парадигмы. Это хорошо, с одной стороны, потому что это уже не косметический ремонт, а с другой, это очень страшно. Жить в эти времена не посоветуешь никому.
Вот, а теперь вот долго я так проморозил вас, проканифолил.
Вот.
Конечно же, что вы припасли
Значит,
сегодня, приберегли,
моя
принесли
собственная
к нам?
тема, да, моя ассоциация. Понимаете, все обсуждают один вопрос. Был ли разговор Путина с Трампом? Трамп сказал, что был. Песков сказал, что не было.
Песков сказал,
Керри
что не может подтвердить или
он
опровергнуть.
сказал, у нас по многим каналам, да, и это не подтверждение. И действительно, правы многие комментаторы, ведь Трамп, так сказать, здесь соврет недорого. Мы реально не знаем, разговаривали они или нет. А это напоминает мне другой, якобы бывший, а может быть и не бывший разговор. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ночью болтаться больше не в мочь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. А вот эти разговоры Путина с Трампом, это же в сущности иллюзорные разговоры с черным человеком, разговоры с самим собой, разговоры со страшным двойником, в котором сконцентрировалось все враждебное. Кстати говоря, в общем, в поэме-то речь идет о Маяковском. Я в книжке про Маяка это подробно доказываю. Там черный человек говорит прямыми цитатами из Маяковского. Таким черным человеком для Есенина был Маяк, его такой страшный двойник, которым он не хотел бы быть ни за какие деньги, и образ которого, тем не менее, его преследовал. И мне кажется, что Путин и Трамп разговаривают как черный человек с лирическим героем. Это лирический двойник, который является и говорит какие-то воображаемые самые страшные слова. Реальной встречи, конечно, нет. Но то, что Трамп является для Путина черным человеком, а, кстати говоря, Путин для Трампа тоже таким страшным признаком, они общаются, как мне кажется, вот на этом уровне. И молодец будет тот, кто напишет такую поэму.
Классно. Я тоже думал, кстати, взять, не взять про этот несостоявшийся разговор или
Не
состоявшийся.
состоявшись, вот мы не знаем, или состоявшись,
Да,
вот это самое.
непонятный. И что-то, ну, как бы вообще непонятно, о чем речь. И, видите, не стал брать, а тут Дмитрий Львович бац и подстраховал. Вот так работает команда, на самом деле. Уже без слов понимаем друг друга. Тем временем суд в Петербурге счел имя и изображение Алексея Навального атрибутами экстремистских организаций. Что произошло? Значит, Петроградский суд Санкт-Петербурга трижды оштрафовал местную жительницу по статье о демонстрации атрибутики экстремистской организации. Поводом стали фотографии Навального, которые она поставила у Соловецкого камня. В решениях суда говорится, что имя и фамилия Алексей Навальный и его фотография имеют устоявшееся в обществе восприятие как атрибут организации, учредителем, руководителем, лидером которых он являлся при жизни и которые признаны экстремистскими. У нас много разных судебных решений, которые, скажем так, первым делом попадают к нам с вами на рассмотрение. Вот, но это я бы выделил особо. Дело в том, что через неделю у нас, это было буквально на днях, там, 3 числа, да, получается, там, за 2 недели до годовщины убийства Алексея Навального, вот появляется такое, то есть людям прямо, прямым текстом говорят, не упоминайте в суе, не говорите про Навального, забудьте фотографии, все это экстремизм. Упоминать Навального, помнить о Навальном, память о Навальном объявлена экстремистской.
Но представьте себе, что и эта гитара для фашистов страшна, словно совесть земли. В сентябре на допрос взяли Виктора Хара, и гитару его на допрос увели. Чтобы бежать он не мог, его крепко связали. Чтобы жить он не мог, расстреляли в ночи, но здесь, конечно, отравили в ночи. Чтобы играть он не мог, ему руки сломали. И у песен, друзья, есть свои палачи. С голубых кордильер открываются дали, океанские ветры звенят, как струна. а гитару его сапогами ломали, и гитара поэта. Бывает страшно. Многие, кстати, не помнят, что это вообще-то песня Юрия Визбора. И песня эта, хотя она и памяти Виктора Хары, он перед ее исполнением, особенно после 79-го года, говорил, что это далеко не только о чилийском певце. Понятное дело, что речь идет и о Галиче, понятное дело, что речь идет обо всех гитарах, и о Голанскове, обо всех гитарах, которые заткнули тот поворот, правый поворот 70-х годов, который очень похож на нынешний, он уже там отрефлексирован. Понимаете, ведь запрет на имя, запрет на песню, запрет на фотоизображение. В свое время, кстати, предсказывал Че Гевара, что в свое время его изображение станет бить врага, когда не будет его самого. И так и вышло. Его изображение завоевало мир, и американские леваки носили его береты. То есть это на самом деле совершенно непобедимая и вечная история. Сколько бы ни ругали леваков, а левое движение, левая революционная идея, она всегда для мальчиков будет, понимаете, бессмертна. Для мальчиков не умирают позы, как перефразировал Блок Шиллера. Мне кажется, что вот этот страх панический перед изображением Навального, перед именем Навального, это подтверждает один мой когда-шний страшноватый прогноз. Мертвый Навальный для них будет страшнее живого. И особенно, конечно, цинично и ужасно выглядит то, что врач, который не спас Навального, на руках у которого Навальный умер, видимо, отравленный, получает поощрение непосредственно в эти дни и продвижение по службе. Это еще одно доказательство того, что кошка отлично знает, что она наделала, и все виновники рано или поздно не просто будут названы, но получат свои заслуженные поощрения. Поэтому не
Вот,
сомневаюсь.
вы знаете, да, все время говорят, что там как-то настигнет возмездие, вот это вот все, что сроки, к которым приговаривают разных людей, они, конечно, их сидеть не будут, не отсидят, потому что там режим рухнет раньше, Путин умрет раньше. Ну вот внезапное осознание того, что, например, Сафронов сидит 5 лет уже, оно
Да.
как бы не ободряет совсем.
Сафронов сидит уже 5 лет, уже скоро 3 года, как сидят Беркович и Петрийчук. Все здесь понятно. Ужас в том, что изнутри вот этого происходящего, изнутри средних веков, всегда кажется, что это бесконечно. Знаете, Шостакович, тоже ведь классик, когда ему говорили, когда же это кончится, он в своей манере Скрёбщук говорил, помните выражение «темные века, века»? Это действительно века, но история ускоряется довольно наглядно, и как тут не увидеть в них, не в нас, в них именно, панических предчувствий? Не сажали бы они, не запрещали бы они, если чувствовали, что у них все хорошо, не настаивали бы, не ждали бы они мирного разруливания ситуации, если бы победили. Нехороши их дела, понимаете? И самое страшное это вот сейчас сдаться. Сейчас, когда уже виден краешек солнца, сказать: нет, безнадежно, никогда, зря мы надеялись, и как пишет один автор, Россия безнадежна, Россия проиграна. Ребята, давайте осторожнее с Россией. Россия, конечно, не пряник, но она много раз нас удивляла в приятном смысле. Удивит и сейчас. В любом случае, правильно Троцкий говорил, не проклинали бы они меня, будь у них все в порядке. Не все у них в порядке. Троцкий, конечно, тоже сомнительная альтернатива, но не все у них в порядке. Поэтому не спешите прощаться ни с Родиной, ни с иллюзией.
Ну, да, с одной стороны, да, с другой стороны, вот говорите, там не сажали бы, если бы не боялись и все такое, но в 37-м сажали и расстреливали, и еще
А
как.
Саша, это была немного другая история. В 1937-м, обратите внимание, это была масштабная, изначально, по крайней мере, внутрибольшевистская разборка. Это они сводили счеты с большевизмом, ленинизмом, они устраивали термидор, они устраивали переворот. Сказать, что сегодня разбираются с элитами, нельзя, до элит еще отнюдь не дошло.
Ну,
Они
устраивали
уже
они, может быть, и переворот, а страдали совершенно обычные люди, которые
страдали,
вообще
да,
были не при делах.
страдали все, разумеется, но большой террор был попыткой именно развернуть ленинизм, истребить ленинизм под маской его сохранения. Сегодня ничего подобного не происходит. Скажу вам больше. Все архитекторы режима, кроме Чубайса, которому всегда прилетает, находятся в полной безопасности при своих местах. А путинизм не косплеит сталинизма. Путинизм косплеит совсем другой авторитарный режим. Просто нам повезло, что, так сказать, наш РЭМ, наш создатель молодежного движения, наш Якименко, почуяв, видимо, что к нему подбираются, заговорил и начал давать интервью. Совершенно очевидно, что объектом подражания является не советский режим 1937 года, а немецкий режим 1937 года, в котором масштаб внутренних репрессий был не так велик. И пострадали в основном те, кто стоял у начала, у истоков. Им действительно прилетает. Но если, вот это очень важно помнить, ребят, если после сталинского режима была у них оттепель, то после гитлеровского режима была у них дефашизация. И это является наиболее насущной перспективой. Сталинский режим не закончился катастрофой. Он, как бы, Господь успел забрать главного актора. В 1953 году осенью он уже думал о начале мировой войны, но мировая война не началась. Этот режим успел сделать все, и закончится он не 20-м съездом, закончится он процессом. Правда, я не очень знаю, где он будет проходить, но финал этого процесса мне приблизительно понятен.
Ну, посмотрим, так сказать, обожаю ваши прогнозы, но
А
сейчас
ваш оптимизм особенно дам. Посмотрим.
не буду петь про корнета очаровательного.
Корнет,
Как-нибудь
да, все
в
дело в том.
следующий раз как-нибудь. Вот пока имя Навального запрещают, другое имя как будто бы вводят нам в такое общественное поле. В военных телеграм-каналах массово публикуют фейковые посты о подвиге дочери Путина, Марии Воронцовой. Якобы в декабре 2024 года она работала в передвижном госпитале в зоне СВО, лечила 10 тысяч солдат, попала под бомбежку, получила контузию, но продолжила спасать раненых. Такой вот эпос, про Марию Воронцову расходится. Он не то чтобы как бы официально, а вот, знаете, во всяких рассылках ватсаповских, то есть имеет все признаки, ну, какого-то такого полнародного творчества, что ли. А как же нам не оценить народное творчество с вами, или полнородное, Дмитрий Львович?
А из народного творчества мне вспоминается, эх, Калина Малина сбежала, дочь Сталина, она же Аллилуева, ну и семейка. Помните, да? Когда она уехала? Нет, я вот, понимаете, что я хотел бы сказать, опять будут говорить, что я защищаю, что я выступаю адвокатом дьявола. Понимаете, мне кажется, внутри среды путинской, тем более внутри его семьи, он не находит понимания. Иначе бы мы видели и реальных дочерей, которые поддерживают, и реальные поездки в зоны СВО, и реальные репортажи оттуда. Мы видели бы народное творчество. Это, кстати говоря, лишний раз показывает радикальные отличия этого режима от того. При сталинском режиме все знали, где учится Надежда Аллилуева, с кем она встречается, она эту не особенно скрывала. То есть не Надежда, простите, а Светлана. Надежда – это мать. А все знали, что Светлана Аллилуева имеет роман с Алексеем Каплером. Все знали, что Алексей Каплер заплатил отсидкой за этот роман. В общем, более или менее она была на виду. Ее не так прятали. Сталинский режим, страшно сказать, был далеко не так закрыт. А вот здесь возникают легенды. И понятно совершенно, что эта легенда ничем не подкреплена. Нет ни единого факта, ни единой хроникальной съемки, ни единого свидетельства. И главное, сами фигуранты молчат. Молчит сама вот эта героическая дочь. Это лишний раз доказывает, что единодушной поддержки это не пользуется. Это приходится выдумывать. В этом отношении и Сталин был честнее. И страшно сказать, И дочь его была продвинутая, потому что книга «20 писем к другу» – это одно из самых сильных антисталинистских свидетельств в истории оттепели.
Давайте перейдем по следам наших выступлений с вами. На прошлой неделе мы с вами, значит, рассматривали российскую чиновницу Минпросвещения Наталью Агре, ее обсуждали, которая возглавляла должность директора департамента госполитики в сфере воспитания, доп. Образования и детского отдыха. Она предлагала, значит, подумать о школьных дискотеках как средстве, значит, знакомство молодежи и возможном средстве воспроизводства этой самой молодежи и вообще народонаселения. Давайте посмотрим маленький фрагмент.
А где наши школьные дискотеки? У нас возраст, вот мы тоже сейчас смотрим, да, я сейчас не буду приводить все цифры исследования, я думаю, это сделаем на другом совещании, но возраст, где ребятишки хотят, видят себя в семейной жизни, как раз от 18 до 21, всего 8%. Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений. Поэтому очень важно, мы с вами сейчас тоже рассматриваем у нас в проекте, нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание.
Вот, но это не все, это вот то, что мы обсуждали в прошлый раз. Она ушла в отставку, да, совершенно случайно и вообще запланированно, и как обычно задним числом. Вот. Не очень понятно, что она тогда раздухарилась на этом самом совещании, но вот выяснилось, что она ушла. Так мы с вами, Дмитрий Львович, неблагодарные люди, значит, обстебывали эту Наталью в розовом пиджаке. А на смену ей может прийти участник спецоперации Борис Дудко. Давайте тоже на него поглядим. Вот, такая мера может повысить готовность молодых людей к созданию... Это я цитирую Наталью Агри, а что значит это Дудко? Он является гвардии-майором вооруженных сил, представлен к званию Героя России, принимал участие в спецоперации в Украине, был участником кадровой программы «Время героев». Может, лучше уж в розовом пиджаке?
Да-да, фельдфебелем Вольтер и дам. Он две шеренги вас покроет и построит, а пикничает и книгу успокоит. Почему она ушла, понятно. В свое время Шкловский говорил, я, может, уцелею, а Авербах точно нет. Все время впереди паровоз забегай. И, кстати говоря, это оказалось правдой. И Авербах, было время, когда его искали, ночевал у Шкловского, объясняя это тем, что у главного врага меня искать точно не будет. Он был прав. А скажу вам больше. Знаете, вот насчет этой чиновницы вспоминаются мне слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, который в своей одной книге говорил: «Будьте веселым, но не будьте смешным». Быть смешным значит компрометировать ту сторону, на которой вы находитесь. Не надо быть смешным. Она позволила себе действительно смешное, комическое заявление. Но то, что программа размножения и особенно программа воспроизводства упущенного мяса никуда не денется, в этом вы можете не сомневаться. С этим все будет в большом порядке. Просто на место ошибающихся, но это, как понимаете, как Булгаков говорил во времена расправы над Рапом, на суд над Кершоном не пойду, судить будут те, кто хуже Кершона. Это вот золотые слова. Когда происходят расправы над первым поколением, а в данном случае такого не в меру усердного чиновничества, понятно же, что на смену им придут ребята гораздо хуже, в частности, участники СВУ, в частности, фельдфебеля Вольтера. А что я здесь могу посоветовать родителям? Почаще вспоминать о том, что домашнее обучение пока еще не запрещено. Мне кажется, что ребенок, участвующий в таком образовании, в таком воспитании, станет умственным инвалидом и душевным инвалидом гарантированно. Старайтесь, чтобы он проводил дома как можно больше времени.
Ну да, дома не дома, а вот иногда не оставишь ни с кем. Приходится в детский сад сдавать. А там,
да, а в
значит.
детском саду вот это, да, разумеется.
В детском саду, вот буквально, в Удмуртии, в детском саду «Колосок», это в селе Ершовка, прошел кукольный спектакль «Колобок идет в армию». Позвольте поделиться с вами синопсисом этого замечательного произведения. Веселый Колобок рассказывает всем встречающимся ему зверям, что он очень спешит, потому что хочет в армии служить. Думаю, сразу аппетит у зверей, которые, как известно, хотят его съесть, пропадает в этот момент. Однако, закатившись в детский сад, он узнает у ребят, что дети тоже хотят быть солдатами, но для этого нужно еще подрасти, сказано в описании спектакля. Спойлер, чем заканчивается? Если вы вдруг хотите узнать концовку этого произведения, на секунду приглушите. Ну, не хотите узнать, а наоборот, хотите сами где-то
Где
посмотреть.
его сохранить, конечно.
Да, пиратским образом, так сказать. Может быть, на торрентах где-то есть. Итак, готовы? В конце Колобок возвращается к бабушке и дедушке и говорит: подрасту и тоже в армию пойду. Ну, у нас тут не то чтобы литературные аналогии, у нас прямо из литературы буквально все растет, из великой русской сказочной литературы.
Ну, здесь аналогия, это, понимаете, как ни странно, она с классической сказкой, которую я никогда не публиковал, но я ее выдумал. Я своему тогда маленькому сыну, Андрюше старшему, объяснял, в чем открытие Перельмана. Я объяснял ему, что колобок не может превратиться в бублик. В этом заключается гипотеза Пуанкаре. Главная теоретическая посылка идеи Перельмана в том, что нельзя так вывернуть пространство, чтобы, как она называется, цельно связанная поверхность, одномерная, оказалась бубликом. И я придумал сказку о том, как Колобок хочет быть бубликом, но Перельман его останавливает. И к нам Колобок катится, встречает Перельмана, и Перельман ему рассказывает гипотезу Пуанкаре. На самом деле здесь та самая история. Колобок захотел, чтобы в нем сделали дырку. Он захотел стать бубликом и поэтому отправился на войну. Ну, потому что он решил опровергнуть гипотезу Пуанкаре. И, разумеется, его продырявили. Ну, простите, мне совершенно не хочется острить на эту трагическую тему, но они уже кощунственно острят на тему Колобка, поэтому приходится и нам. Это история о том, как Колобок стал бубликом и победил топологию. Другое дело, что, знаете, вот есть у меня такая тайная надежда, что все-таки новое поколение диссидентов воспитается. Потому что дети, которые воспитываются на таких сказках, они не могут в какой-то момент не расхохотаться над уровнем этой пропаганды. И, может быть, из них будут вырастать все-таки перельманы, а не пушечное мясо. На это я хотел бы найти.
Ну, вы просто добиваетесь, чтобы я сегодня спел про Корнетта-то, конечно,
А
прямо
провожать не оставать ли надежды на.
так и сыпите надеждами, да. А я
Ну,
сыплю
Саш, ну
надеждами.
можно серьезно относиться к этой истории? Ну можно серьезно относиться к сказке про Колобка, который катится на войну? Ну давайте серьезно говорить. Нет, конечно.
Докатился до войны, да.
Давай закатим. В желании дырку сделаем все.
Да, я тешу себя надеждой, тоже как Дмитрий Львович, у него глобальные надежды, а у меня все локальные, да какие-то, знаете, вот эти клептократические какие-то. Чтобы вы донатик к нам прислали, чтобы вы лайк нам поставили, чтобы вы на канал подписались. Вот это вот все такие.
Ведь шлют же, Саш, ну шлют же, ну чего мы будем прибедняться?
Вот, дорогие друзья, да, еще есть минут 15-20 для того, чтобы прислать донат, ссылки в описании. Через них можно, значит, на Дмитрия Львовича зайти напрямую, я так скажу. Ну вот, знаете, у меня есть подозрение, что вот иногда Путин же цитирует какие-нибудь то фильмы, у него там он часто Штирлиц цитирует, там вот то мультфильмы, у него есть Маугли, он любил смотреть явно, потому что он несколько раз его цитировал. А тут у меня впечатление, что он наконец-то посмотрел «Простоквашино», вот замечательный фильм про Простоквашино, но как бы не впрямую нам об этом рассказывает, а опосредованно. То есть, ну, у него подсознание работает, и он вспоминает тех животных, которых он видел в этом мультфильме. Ну, посудите сами. Вот он встречался с молодыми инженерами в Кремле, и выяснял у них, каких животных можно послать на Марс. Обратите внимание, каких он перечисляет. Все они фигуранты, герои фильма про Простоквашино. Смотрим Путин.
Скажите, пожалуйста, вот сегодняшние современные радиационно-защитные композиты, они позволят, значит, вот, скажем, как коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчиком, или зайчиком, или кошкам, или собакам.
Почему нет? Почему нет? Конечно, позволит.
Нет, почему нет? Потому что чем дальше в космос, тем
нет, чем дальше в космос,
тем
необходимо больше
опаснее радиация. Там.
Конечно, в том-то и дело, что необходимо увеличить радиационную защиту, да.
Да, вот я поэтому и спрашиваю.
Вот, конечно, мы
сколько,
над этим и работаем.
До Марса сколько лететь? Полгода?
Ну да, естественно, то есть там уровень радиации совершенно другой, да.
Знаете, еще что мне напомнил? Ну, не напомнил, а я прям картина такая. Знаете, сидит дед, ну, реально дед с внучкой. И, ну, надо о чем-то поговорить. Такой смолток за обедом. Он такой, ну, вы что в школе проходите? Она, там по физике. Она говорит, да вот, радиацию солнечную. Он говорит, да, чем дальше в космос, тем сильнее радиация. Да. Она говорит, ну, не совсем так. Он говорит, да коров, пожалуй, не долетит до Марса-то, да.
Нет, тут на самом деле довольно глубокая мысль. Вряд ли, конечно, кто-то из участников такой, сказать, с фигурантского диалога читал статью Тынянова «Промежуток», где он описывает, разбирает подробно а элиту Алексея Толстого. И там у него сказаны золотые слова, поскольку провести мировую революцию на Земле не удалось, Толстой отправляет своего революционного матроса Гусева, единственного живого персонажа в романе, отправляет его на Марс, где, может быть, мировая революция получится. Марс – это такое вечное место проекции для русского сознания. Марсианская красавица Аэли, там, марсианские хроники Брэдбери – все, что не получилось на Земле, должно получиться на Марсе. Кстати, вы, может быть, видели, там недавно обнаружили опять какую-то квадратную постройку, которая, скорее всего, остаток другой цивилизации. Поскольку я сейчас как раз написал фантастический роман, то у меня там высказывается гипотеза, что поскольку Земля могла стать единственной родиной человека, больше нигде нет условий, где мог родиться гуманоид. Приходится признать, что это мы все заселили все остальные планеты. И, конечно, если и были марсиане, помните, как было сказано у Маяковского, если Марс и на нем хоть один сердцелюдый, то и он сейчас скрипит про то ж, ну, в данном случае про свожи. Так что Марс как проекция несостоявшихся идей, она, в общем, и особенно мне нравится, что Владимир Путин об этом думает. Все вот задают вопрос, особенно часто украинские СМИ, как закончится правление Владимира Путина? Куда он сможет убежать? Может быть, на какой-то из островов Берлускони? Но ведь цивилизованные страны не приняли. Так вот, теперь понятно, куда. Теперь готовят, видимо, резиденцию там. Новый марсианский Бочаров-ручей с коровами, собаками, кошками и, что особенно важно, зайчиками. Нужна хорошая защита от радиации. По крайней мере, ностальгирующие путинисты 1932-1933 года смогут смотреть на Красную Звезду и мечтательно повторять: он там.
Была у меня, так сказать, корова рыжая одна, а теперь у меня две.
Вехару!
Одна из них на Марсе. Ладно, и на Марсе что там будут цвести-то? Вот.
Яблони, как писал Войнович, конечно,
Да,
на Марсе
а
будут.
теперь коровы будут гулять, знаете
И
ли.
коровы будут гулять, потому что, в конце концов, это гарантия здорового образа жизни. Но, по крайней мере, нам теперь понятно, в каком направлении бегство обдумывает российская власть.
Мне всегда казалось, что подарок – это прерогатива лидеров восточных. Вот восточные лидеры, так сказать, лидеры, прямо скажем, диктаторы. Да, вот у них искусство подарка возведено в абсолют. Оно многое означает. На этом языке ведутся там целые переговоры и так далее. Беньямин Нетаньяху нельзя, так сказать, к ним приравнять, но он, надо сказать, воспользовался этим опытом и подарил Трампу два пейджера в память об операции против Хезболлы. Причем, значит, пейджер, один из пейджеров был золотым. Ну, так выглядел, как золотой. Его, в общем, показали, каким образом он выглядит. Ну и вообще Трамп, надо сказать, много тут, можно отдельную передачу ему посвятить, вот, но мы выделим только это и, конечно, его гениальный абсолютно проект, бессмертный, который, так сказать, привел в замешательство даже самого Беньямина Нетаньяху о великом переселении Газы.
Знаете, мне все чаще это напоминает, я уже это цитировал, слова Вознесенского из Озы. Давайте разрежем земной шар по экватору и одну половинку вложим в другую. Правда, половина населения не переживет этот эксперимент, но зато другая вкусит радость новизны. Это золотые абсолютно слова. В Озе были такие большие прозаические вставки, которые, ну, высмеивали утопическое мышление тогдашних физиков из Дубны. Понятно, что Вознесенский в Дубне переживал роман Зои Богуславской. Естественно, Оза, Зоя – это воспоминания о тех иногда довольно страшных утопиях. А насчет пейджеров не знаю, литературной аналогии не нахожу, кроме слов шута из «Короля Лира». «Дай мне, дяденька, яйцо, я тебе дам два венчика». Да? «Дай мне, дяденька, яйцо, я тебе дам два пейджера». Но не знаю, какую здесь аналогию усмотреть, но одно безусловно насчет вот этого переселения. Понимаете, был такой действительно классический великий анекдот. А нет ли у вас другого глобуса? А единственная возможность создать другой глобус – это переселить народ. Вот у меня была идея такая, я, конечно, не классик, но идея хорошая. Вот все говорят, Россия – страна рискованного земледелия. А давайте попробуем все российское население, с его согласия, разумеется, переселить в зону идеального земледелия и посмотреть, что будет. Будет ли счастье, да, не будет ли процветание? Мне кажется, ничего подобного не произойдет. Вообще с Америкой махнуться населениями было бы очень здорово. Знаете, что будет первым, как только российское население переедет в Америку? Оно закроет Макдональдс. В надежде, да, не построить новые, а закроить старые. Вот эта мания запрещать и мания делать жизнь невыносимой, мне кажется, она не сработает. Поэтому как вот куда не переселяй население Газы, как не вспомнить слова одного современного поэта? Ведь от холода трепещешь, или от жара пасть оскалишь, по долинам и по взгорьям все равно себя таскаешь. Ничего не выйдет, как ни жаль. Хотя идея, безусловно, очень красивая.
Ну да, она такая, правда, малек геноцидная, а так, в общем, красивая,
геноцидная, конечно. Ну подождите, он же переселяет неплохое место, он же не в Гренландию, он же Гренландию не для этого закупил. Он хочет их переселить, и он говорит: у них разрушенные дома, дайте нам их снести, и мы построим вам ривьеру. Может, он их на ривьеру хочет переселить.
Обратно, да, конечно, строят
обратно
для них.
Обратно на ривьеру, разумеется. Да.
Что-то есть у меня сомнения. А хотел он их по арабским государствам рассовать, прямо скажем так. Кому столько, кому столько.
Опять-таки, меня не это мучает. Конечно, геноцидные идеи, там чего Трамп критиковать. Меня мучает другое. Что такое количество израильских интеллектуалов купились на это, восхищается этим, безумно гордится тем, что Трамп первым позвал Нетаньяху, как им вспомнить классику, господин назначил меня любимой женой. Вот это смешно и страшно, что это люди, которые считаются и вполне обоснованно интеллектуалами, и что они покупаются на эту идею и более того думают, что Трамп может быть для Израиля хорош. Хотя, по-моему, многие за последнее время сказали, для еврея ни один авторитарий не может быть надежным другом, потому что евреи рано или поздно начнут. Не знаю почему, но даже скорее рано. Не знаю почему, но горько на это смотреть. Одно только вызывает явный оптимизм, что в самой Америке многие люди подспудно разочарованы. Особенно вот те, которые нам говорили: не слушайте, что он говорит, смотрите, что он делает. Они увидели, что он делает, увидели массовые выемки документов Илона Маска, увидели то, что Илон Маск постепенно забрал себе власть, которую ему никто не давал. Я слышу все более осторожные отзывы. Это приятно. Есть один такой мудак, простите, да, один такой именно мудак, который бегает по всем моим программам, по вашим, кстати, тоже, и под псевдонимом, таким несколько капрофагическим псевдонимом, все время пишет: «Быков получает деньги от Демпартии». Приведи мне пример или сходи со мной в суд. Никогда в жизни я не получал денег от Демпартии, никогда с нее не агитировал. Но ваш Трамп, за которого вы, лжецы подлые, так интенсивно агитируете, вы же не можете не врать. Ваш Трамп показал постепенно миру свое личико, и скоро ты, Педжефард, подползешь ко мне на брюхе. Я с удивлением и радостью жду этого момента.
Слушайте, ну вот интересно, конечно, про Трампа, но про Маска, мне кажется, еще интереснее.
Все интереснее, волнительнее, конечно.
Да-да, потому что вот такое второе лицо, которое никто не выбирал абсолютно. Его даже там в качестве вице-президента, то есть в связке не выбирал никто. Вообще никак. Он вдруг становится вполне себе первым или равным первому и выходит из тени и начинает... Ну, он буквально, знаете, мне конечно, напоминает вот этих марвеловских героев типа Джокера. Вот, конечно, такой прямо.
Ну, больше всего нам предлагают, а мне же пишут все постоянные слушатели, спасибо им большое. Больше всего он напоминает гиперболоид инженера Гарина, того инженера Гарина, который мечтал действительно устроить миру радикальный переворот. Ну, естественно, Трампу отводится участь Роллинга, который на все это деньги дал. Ничего подобного не происходит. И самое печальное, что у этого Гарина нет Зои Монрос, которая бы его вдохновляла и которая была главной героиней романа, конечно. А Шульги не видно, который бы попытался это остановить из Советской России. Конечно, Маск не Гарин. Нет в нем того блистательного авантюризма. Гарин – это Ленин. Это гиперболоид инженера Ленина. Книга Н. Толстого. Кстати, он и внешне очень похож. А огненно-карие глаза, бородка, манера стоять фертом и покачиваться с пятки на носок. Это все, конечно, Ильич. Он далеко не Ленин. Он скорее, если уж брать литературные аналогии, он скорее Гриффин из «Человека-невидимки» Уэллса. Безумный ученый, который хочет отомстить человечеству. Не знаю, правда, за что, но довольно масштабно. Там, в «Человеке-невидимке», довольно масштабно и довольно точно описана деятельность Гриффина. И сказано самое главное. Никогда Гриффин не придет к власти, потому что у него нет любви ни к кому. Я думаю, здесь примерно та же история.
У него, мне кажется, большая любовь к себе. Вот. Ну,
Гриффиндорский комплекс, да, наверное, так. Но обратите внимание, что ведь, понимаете, человек-невидимка, он изначально-то неплохой. Он талантливый, интересный. Проблема в том, что он вышел за свои пределы. Вместо того, чтобы ставить свои эксперименты, он захотел власти над человечеством. А это, как пишет Уэллс в автобиографии, самая большая ошибка любого исследователя. Боюсь, что так.
А моя самая большая ошибка, что я Джокера приписал к вселенной Марвел, а он на самом деле DC. Извините, пожалуйста.
А я в этом ничего не понимаю.
Поэтому... Те, кого это затронуло. Да ладно, не
важно. Кого это задело, да?
Да, извините. Приношу свои искренние извинения.
Джокеру. Вот.
Да, и Джокеру, и всем человеку, этой самой женщине, кошке тоже, вот, Супермену, всем остальным.
Да, смотрите, какая разница.
Да, давайте с вами вот о чем еще успеем поговорить, так сказать. Малек, превратимся в нравственных камертонов. Хотел спросить, читали ли вы посты, их два было на самом деле, от адвоката Михаила Беньяша, который, во-первых, посоветовал российским иммигрантам, оказавшимся за рубежом и лишившимся, например, грантов, он посоветовал найти нормальную работу. Ну, нормальную в смысле поработать руками что-нибудь в этом духе. Когда у него спросили, а сами-то вы, собственно говоря, чем занимаетесь, как вы переквалифицировались? Нет, с удовольствием рассказал о том, как он теперь меняет трубы в вильнюсских домах с ржавых старых на новые пластиковые, как ему это ужасно нравится делать, и привел себя вот в пример такого освобождения трудом, так сказать. Вот, что скажете по этому поводу? Есть у вас какие-нибудь, так сказать, ассоциации?
Ну, ассоциаций у меня довольно много, начиная с того, что, во-первых, он все-таки цитирует, извините меня, Джорджа Буша-младшего, который, посмотрев фильм Майкла Мура, сказал: «Ответ на вашу кличку у меня один – найдите себе нормальную работу». А я, конечно, не классик, но я тоже отозвался на эти стишки, то есть не на эту речь, такими стишками, да, что… Вот говорят, что скоро Трамп и Маск, отвлекшись от своих взаимных ласк, искусственным заменят интеллектом правительство и Сенат, и Белый дом. И прям давно не нужен человек там. Ведь справиться способен инсектом с любым бюрократическим трудом. Да я и сам, и страсть моя, и злоба на этом свете нужен не особо. Я думаю, по 10 раз на дню я пережил себя еще до гроба. Нужнее меня любая инженю. Она меня заменит, долбоеба, а я ее ничем не заменю. Кто я такой? Производитель строчек на языке забытом. Ну и вот. Сказал же адвокат-водопроводчик, что всяких прав важнее водопровод. То есть, как видите, классик не классик, а отозвался уже. Михаил Беньяш хороший человек. Все было ничего. Но мне в его тоне многое не понравилось. Он, значит, все время говорит: а немедленно начните новую трудовую жизнь, и это будет лучше, чем ваша предыдущая, потому что хуже вашей предыдущей не может быть ничего. Вы мою предыдущую-то, Михаил, так решительно не зачеркиваете. Я за всю свою жизнь не взял ни одного гранта, ни одного пропища. Кто найдет, перед тем встану на колени. Просто ни одного гранта, понимаете? Получал премии, был дело, да, литературные, но никогда не подал даже заявки на грант и никогда не зависел от них. Иногда мне платили люди, находившиеся на чьей-то подкормке. Но это были гонорары, а не гранты. Всю жизнь, как идиот последний, зарабатываю то преподаванием, то выступлениями, то репетиторством, то с книжками. И что-то мне как-то пока еще никто из водопроводчиков, реальных водопроводчиков, не ткнул в рожу, что я занимаюсь бесполезным трудом. Я тоже нужен, честное слово. Поэтому ко всем гуманитариям, которые якобы стонут об отсутствии грантов, я таких стонов не слышу, но ладно. У меня одно утешение. Ребят, как-нибудь устроимся. Как-нибудь переживем. Хотите, идите в водопроводчики. Не хотите, занимайтесь трудом литературным. Если вы умеете, без всяких грантов и без всякого USAID, все у нас получится. А хотят они прикрывать свой USAID, пусть прикрывают. Людям пока еще больше всего в жизни нужен смысл. А смысл производим мы в гуманитарии. Поэтому не бойтесь, все у нас будет в порядке. Помните, как было сказано в классической песне Леонида Зорина «Дион»: «Не бойся, сынок, ничего они нам не сделают».
Ну, так-то оно так, конечно, с одной стороны. С другой стороны, как бы не первая эмиграция, которая переживает подобный кризис. И отлично описано у классиков этой самой эмиграции, как мне кажется.
И были шоферы, как Гайто Газданов, а были репетиторы по языку и теннису, как Набоков. Совершенно не обязательно идти в добровольчики. Совершенно самое главное, не обязательно отрекаться от главной гуманитарной деятельности, к которой мы призваны. Помните, что всякая работа нужна для поддержания штанов, а не как смысл жизни. Смыслом нашей жизни остаются наши профессиональные призвания. Поэтому не спешите с ними расставаться. И не спешите обзывать грантоедами любого, кто занимается гуманитарной работой. При всем моем уважении к водопроводчику, поневоле вспоминается Синявский, да, когда у меня перегорели пробки, я воззвал Господу, и Господь послал мне монтера, и монтер починил пробки. Да, в монтере тоже есть великий религиозный смысл, он подчиняет мир. Но не спешите отказываться от другой работы, от работы по отысканию смысла в этом мире.
Значит, вы сказали, вы про призвание говорили, а я вот вспомнил про призывание. Я призывал наших зрителей донаты присылать к вам, и они откликнулись, надо сказать, хорошие у
Они
нас с вами
пишут,
зрители.
монтер починил пробки. Ура! Что же
Да.
они нам пишут?
Да, ну вот, например, Луна-Ф задает несколько странный, как мне кажется, вопрос, но странный, потому что выделяет одно среди многого блистательного, я бы так сказал. Добрый вечер. Видели ли вы работу Нино приблизительно год назад с Игорем Липсицем? Не хотели бы вы сами с ним побеседовать? Это, видимо, вам вопрос. Хотите побеседовать с Игорем
С
Липсицем?
удовольствием побеседую с Игорем Липсицем и возьму его координаты у Нино. Правда, у меня сейчас нет своей программы интервью, но если когда-нибудь будет, да, с удовольствием. Он, понимаете, умеет понятно говорить о сложном. Я в экономике ничего не понимаю. Липсиц для меня тот человек, на которого я могу рассчитывать.
Да, и, ну, видимо, вам приводит в пример Нино, поскольку вы с ней тоже очень плотно работаете на
Так
популярной программе.
бывает, видимся по пятницам. Спасибо большое. Иногда ее заменяет Саша Макашенец. Я вообще люблю эту программу, потому что там аудитория очень доброжелательная, а Нино как-то воспитала в своей аудитории высокую степень толерантности и насмешливости. Вот мы с Плющевым, два таких брутальных мужчины, вызываем у всех понятный скепсис. А Нино – это цветок русской оппозиционной прессы. Поэтому с ней разговаривать я очень люблю, но если Липсиц не откажется, я тоже с удовольствием с ним побеседую. Спасибо.
Отлично, да. Ну, так сказать, Липсиса найти нетрудно, прямо скажу. Вот, и если это срастется, будет замечательно.
Вперед, да.
Дебил, ненавидящий мудил, прислал нам $5 и написал: Дмитрий Львович, прочитал роман Елизарова Пастернак и был в шоке от того, насколько он ненавидит интеллигенцию. Скажите, что это вообще такое? Какое место занимает Елизаров в современной российской литературе?
На мой взгляд, решительно никакого. Главная его заслуга в современной российской литературе – это рассказывать всем, как он меня избил. Если бы он меня избил, мне кажется, он бы об этом рассказывал уже из какого-нибудь другого места. Я не очень склонен всех прощать. А других заслуг, к сожалению, я у него в русской литературе не вижу. Увы.
Отлично, да. Еще будет один донат. Я сейчас хотел бы вам продемонстрировать, наверное, фотографию. Для этого я ее должен переслать нашему режиссеру Асе. Вот, сейчас, секунду. Кстати, пока пользуюсь случаем, пока я пересылаю, она ее забирает. Эта фотка будет демонстрировать следующий донат. Скажу, что Денис у нас приболел, и поэтому точку буду вести я сегодня. Через час приходите на точку. Ну вот, Светлана нам прислала просто 400 рублей, ничего не написала. А вот Иван Иванович, он прислал нам $8 и написал следующее. Видели ли вы портрет нового главы Роскосмоса в форме Минтранса, предыдущего места работы? Как вам реакция на этот портрет? Почему многие радостно комментируют, что его вид похож на нацистский? Откуда эта радость у комментаторов?
Знаете, не знаю, что он похож на нацистский, и давайте не будем апеллировать к
А
внешности.
вот, поглядите.
Да, не похож, ничего общего, уверяю вас. Нормальная форма, любой человек в форме вызывает ассоциации из фильма «17 мгновений весны», но это далеко не всегда так. А, кстати говоря, мне рассказали, что в каком-то из институтов философии проходит конференция о христианском фильме «17 мгновений весны», о христианском смысле его, об аналогии пастора Шлага с Христом. Ребята, вы копипастите мою книгу ВЗ, всегда надо ссылаться. Но идея, по крайней мере, да, идея характерная. Почему глава Роскосмоса сменен? Понимаете, вот этот интерес к космосу, то коровы на Марс, то меняется глава, это не случайно, это лишний раз, ну, поиски другого глобуса, это лишний раз напоминает нам о том, что, по всей видимости, люди ищут себе какое-то пристанище. Может быть, этому новому главе Роскосмоса как раз предстоит отправлять коров. Вот это было бы замечательно. И я со своей стороны приветствую омоложение этих кадров. И, понимаете, вот сейчас я совсем ужасную вещь скажу. Конечно, эта смена главы Роскосмоса ничего не решает. Но русская космическая утопия будет одним из главных средств восстановления страны, когда ей придется заново подниматься даже не с колен, а с нынешних четырех. Поэтому не будем забывать о русском.
Хорошего вам окончания воскресенья, дорогой Дмитрий Львович. Спасибо вам огромное.
И вам спасибо, не забывайте. Всех
И
целую.
увидимся на следующей неделе, я надеюсь, в воскресенье в нашей с вами Classic News. Мы с вами же увидимся уже через час в программе «Точка», где у нас большой сбор экспертов и Григорий Бакунов и значит, Сергей Бойко и так сказать, кто у нас еще обещался? Михаил Климарев, конечно же, будем все обсуждать, будем много говорить о технологиях как в искусственном интеллекте, так и в естественном, как в России, так и за рубежом. Приходите через час. Спасибо, что смотрели Classic News. Пока.